Danum.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі сьогодні? Активісти громадянської ініціативи супраць беззаконності прокуратури і судах провели несанкціонований вуличний пікет на площі Свободи у Мінську. Відомий айтішник Віктор Прокопєнєв визволений під підписку об невиїзді. Доброчинна громадська організація «Каритас» напередодні Коляду провела виставу-продаж виробу, підрихтованих і волонтерами, і людьми з обмежованими можливостями. Рух солідарності разом наведує урочище «Благавщина» каля вёскі Трастянець, каб ушанаваць пам'ять католіцкого святара Вінцента Гадлевскага. У хатнім архіві Быкова знойдзена аудыакасета з вершам «Калядкай». Сёння хрысціянскі свет адзначае каляды. З калядным прывітаннем святар уніяцкай царквы Андрусь Абламейка.
Дарагія радыёслухачы, свята Раства Христовага – гэта свята міласэрнасці і любові. Бог міласэрны так полюбіў нас, што пасылае сына свайго адзінароднага, каб мы мелі жыццё вечна, каб аб'явіць нам канчаткова сваю любоў. Бог любіць нас. Папа Францішак 8 снежня распачаў юбілейны год Божай міласэрнасці. У сваім пасланні Місерикордія Вультус ён заклікае нас да канкрэтных справаў міласэрнасці адносна цела і душы бліжніх. Кожнага, хто побач нас. Гэта простая рэч. Накарміць галодных, напаіць засмаглых, прыняць падарожных, памагчы пераадолець сумненні, суцешыць засмучаных. Адным словам не быць абыякавым, але заўважаць няшчасце іншых ды быць побач з тымі, хто ў патрэбе. Я малю Господа Ісуса Христа, каб у гэтым годзе ніхто з жыхароў Беларусі не застаўся сам на сам са сваімі патрэбамі, і ніхто з нас не застаўся сляпым і абыякавым адзін да аднаго. Веру, што Бог міласэрны нам дапаможа. Христос нараджаецца, яго слаўце.
Гэта была калядная казнь святара Андруся Абламейкі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў празькай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. Вядомы айцішнік Віктар Пракапеня вызвалены пад падпіску аб невыездзе. Ён быў арыштаваны ў сакавіку 15 году. Віктара Пракапеню абвінавацілі паводле часткі 3 артыкулу 233 крымінальнага кодэксу. Паводле следства ў выніку незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці ў сферы інфармацыйных тэхналогіяў Віктар Пракапеня атрымаў незаконны прыбытак у 650 тысяч даляраў, з якога не сплаціў падатак. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Заснавальнік порталу «Тутбай» Юрый Зысер вітае змену стрымання Віктара Пракапенкі, але выказвае асцярогу, што справа будзе цягнуцца яшчэ даволі доўга.
Ну, это хороший признак. Для страны это очень хорошо, но надо отметить, что просто ему изменили меру пресечения под подписку о невыезде. То есть дело не закрытое, я думаю, что оно будет доведено государством до победного конца, потому что очень деньги нужны.
Але не выкликая непокою тое, что коллегу Прокопенье, який некалькі гадоў працаваў у ягонай кампаніі, Алексея Камка, летом осудили аж на 6 гадоў.
Все может быть. Все, что изменилось, что выпустили под подписку о невыезде. Больше ничего не изменилось. В конце концов, дело Комка могут пересмотреть тоже. Он уже 2 года сидит. Может быть, его и тоже выпустят, когда это дело закончится. Я думаю, что это дело еще будет достаточно тянуться. Такие вещи тянутся годами, такие дела.
Але страты Прокопенье компенсовал, як поведомляет следший комитет.
Да, но у нас же система очень медленно, неповоротливо работает долго. Дело там административный штраф по полгода тянется и больше. А тут уголовное дело сложное, компьютерное. И вполне могут продлевать годами. Но радует, что его выпустили, что он хоть с семьей, что он может ходить по улицам, радоваться солнцу. Я не знаю, имеет ли он право работать, просто я не юрист. Может быть, все-таки может. Но в любом случае это лучше, чем сидеть в тюрьме. Насколько я знаю, он не выходит в интернет и не выходит из дому. То есть он просто дома. дома, сидит и наслаждается. Живет он за городом, просто с семьей, с ребенком играет.
А Прокопенко сам иди на контакт?
Я уверен, что он и не пойдет на контакт, потому что это явно ему запрещено комментировать дело. Он все равно ничего не скажет до приговора. Это просто запрещено ему. Поэтому, я думаю, он будет всячески избегать любых контактов с прессой.
Гэта быў заснавальнік парталу Тутбай Юры Зіцер, і больш падрабязні пра справу Віктара Пракапеня і ягонае вызваленне пад падпіску аб невыездзе на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Працягваем праграму. Эксперты нафтавага рынку прадракаюць далейшае падзенне коштаў на нафту. Некаторыя з іх не выключаюць, што ў 2016 годзе чорнае золата абваліцца да 20 ці нават 15 даляраў за барэль. Панічныя настроі ў краінах здабыўцаў грунтуюцца прадусім на заяве арганізацыі экспартэраў нафты АПЕК не ўзгадняць квоту на здабычу, таксама ў чаканні моманту, які... Калі на сыравінны рынак пасля працяглай адсутнасці вернецца такі магутны гулец, як Іран. Якія наступствы такія тэндэнцыі будуць мець для Беларусі? Меркаваннямі на гэты конт цікавіўся наш корэспандэнт Ігар Карней, які са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску. Ігар, ну найперш пра тое, чаму кошты на нафту зніжаюцца гэтак імкліва?
Ну, найперш згаданыя акалічнасці на конт адсутнасці квоты і вяртання на авансцэну Ірану даюць паставу прагназаваць, што лішак запасаў нафты захаваецца і ў наступным годзе. А гэта сапраўды азначае рызыку падзення цаны да згаданых ужо 20 даляраў за барэль. Ну, а асобныя спекулянты прагназуюць абвал яшчэ больш радыкальны, нават да 15 даляраў за барэль нафты. Гэта пры тым, што яшчэ зусім нядаўна лічба вагалася ў межах 50 даляраў, а пад канец 2015-га зафіксавалася на ўзроўні 36 даляраў за барэль. Я ўжо не кажу пра тое, што ў свой час яна сягала далёка за межы 100 даляраў за барэль. Ну, што спрычынілася да такой рэзкай змены на міжнародным нафтавым рынку? Колішні старшы эканаміст Усесветнага банку, а цяпер галоўны эканаміст нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзімір Драбянцоў прычыну называе без ваганняў. Па яго словах, прапанова істотна перавышае магчымасці спажыўцоў, ну, а пакуль будзе заставацца вось такі дыспарытэт, то і кошты, адпаведна, будуць зніжацца.
Што ж произошло? Ну, сначала о перыёдзе перед прошлым годом, перед тем штормом, который грянул на нефтяном рынке в 2014 году. В течение нескольких лет, несмотря на стремительный рост добычи в Соединенных Штатах Америки, на цену на нефть, с точки зрения людей, которые занимаются анализом рынка, смотреть весьма странно. Не только цена была весьма стабильной, но и волатильность, то есть изменяемость цен в 2013 году оказалась на рекордно низком уровне за многие десятилетия. Мы, экономисты БПИН, называли это затишьем перед штормом, и такая характеристика оказалась правильной, но это все слова, а что же реально произошло? Почему на рынках нефти наблюдалась такая стабильная ситуация, и что изменилось в прошлом году? В 2014 году вот этот баланс нарушился. Добыча нефти в Соединенных Штатах продолжала расти. Это единственная страна в мире, которая удавалась наращивать добычу нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки в течение 3 лет подряд. Такого не удавалось никому. Второй раз продолжился и в 2014 году добыча нефти в США выросла на 1,6 миллиона баррелей в сутки. А выпадение поставок нефти из стран Ближнего Востока и Северной Африки прекратилось. Оно не исчезло, оно как бы стабилизировалось на уровне 3 миллиона баррелей в сутки. И вот это, собственно говоря, и привело к возникновению дисбаланса на рынке нефти. По-моему, это совершенно очевидно.
Гэта было меркаванне галоўнага эканаміста нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзіміра Драбянцова. А са мной на тэлефоннай студыі застаецца мой калега Ігар Карней. Ігар, вось з іншага боку, для шараговых спажыўцоў падзенне кошту на нафту мае станоўчы эфект, паколькі таннее аўтамабільнае паліва, адпаведна, не растуць транспартныя выдаткі, хаця гэта наўрад ці тычыцца краінаў, эканомікі якіх наўпрост звязаны на нафта здабычу і экспарт сыравіны, ну, найперш у шэрагу гэтых краінаў, канешне, Расія, дзе ўсё завязанае на нафту.
Сапраўды, суседняя Россия, как вы уже отзначили, до недавнего часу сполна карысталась природной рентой, фактично не модернизуючи свои предприемства, и только вот здобываючи и продаючи то, что ну, не потребует великой перепрацовки. Ну, але имкливый обвал нафтовых котировок тягнет за собой обесценивание национальной валюты, как мы переконались, и вот литерально за непротяглый час российский рубель обвалился удвоя. Автоматично терпеть от этих потрясений на нафтовом рынке и Беларусь, бо высшее керавництво за два десятки годов так и не сдолило наладить обещанную диверсификацию поставок энергоресурсов, выником чего наупростовая залежность от России практически по всех параметрах, и вот нафта у этом перелику иде найперш. Ну, на сегодняшний день нафтоперепрацовчие заводы скардятся на отсутность маржи у поставках нафтопродуктов на заходнеевропейский рынок, бо палево во всем свете танее, а нафту, згодно с контрактными погоднениями, доводится набывать по фиксованных коштах. На этот момент они у районе 50 доляров, вот, когда переводить на такие эквивалент нафтовый, а это уже в полтора раза больше, чем теперешний кошт на нафту. Ну, а чем погрожает экономике Беларуси расклад, при яким нафта и надалей будет страчивать позиции, меркование на этот конт выказывает эксперт либерального клуба Антон Болташко.
Если такой сценарий произойдет, то в первую очередь необходимо ожидать снижения доходов по внешнеэкономической деятельности, то есть внешней торговли Беларуси от нефтепродуктов, что повлечет за собой сокращение доходов в бюджет также по этой категории. Хотя именно в 2015 году те пошлины, которые оставались в белорусском бюджете от экспорта нефти, а также налоги на энергетические товары, фактически перекрыли выпадающие доходы от прибыли по многим другим налогам, что связано с низкой эффективностью и финансовым состоянием нашего реального сектора. То же самое в 2016 году, если не будет снижения доходов от нефтепереработки, то просто необходимо будет резать бюджет, корректировать его, снижать расходы. И одновременно с этим, так как это все будет влиять на торговый баланс еще текущих операций, курс белорусского рубля, скорее всего, будет слабеть. А если не будет увеличения внешних заимствований, то курс может опуститься серьезно, как и в Российской Федерации.
У своем комментарии Болтычко згадал про необходимость внешних запозычностей, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Игорь, а какие шансы, что такую задачу все-таки удастся вырешить?
Покуль эти декларации абсолютно разыходятся со справой, бо спроба урадовых чиновников домогчися знижки у Кремли, як и выбить, зрешты, черговый кредит на стабилизацию экономической ситуации, плену не мают. Так само ничего певного относно заявки на черговый стабилизационный кредит от Международного валютного фонда, то бок выглядая, что жадание Минска отримать допомогу одразу с нескольких крыницов могут в этом годе, а максимум навык и в наступном, просто провалиться. И навык, коли обмежеваться локальной задачей, ну вот запытаться, такое риторичное пытание узнять, какие шансы, как задобрить российское керавництво и отримать за это черговый материальный транш. Ну, вы знаете, контэкономист Антон Болточка великого оптимизма не мая.
Это сложный вопрос, это скорее вопрос кулуарных разговоров и договоренностей между нашим руководством и российским. На сегодняшний день мы видим, что и в России не самые лучшие времена, хотя, да, понятно, что Беларусь не такой уж большой источник ни то инвестиций, ни то субсидий со стороны России. Но, тем не менее, Россия просто, чтобы не отпускать этот, скажем так, поводок, то не будет особо идти, скорее всего, на уступки. Немного снизит цену только на фоне всех конъюнктурных изменений, но каких-то глобальных подвижек после я бы не ожидал.
Это было меркование Антона Болточки, экономиста, ну и подтверждение ягоных слов про то, что неких глобальных зрухов особисто чекать не доводится. Днями литерально первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что ничего не ведая про небыто обещанный Беларуси кредит по мерам 2 миллиарда долларов от Евразийского экономического союза. И так само нема никаких известок про то, как обмерковывалось пытание про нафтовые знижки для белорусских нафтоперепрацовчих заводов. Иншими словами, можно подсумовать, что этот год, принамсі у нафтоперепрацовчей галине, для Беларуси будет досить складаным. Ну, а нафтоперепрацовка – это одна из крыниц таких стабильных прибытков завсёды была, ну, такую летнюю полову, забеспечивала в материальном стане летнюю полову прибытков, то выглядая, что бюджет будет покутывать от недохопу сродков, особливо, ось, что тычется реализации дотации нафтопродуктов у Заходнюю Европу.
Дякую, Игорь. Нагадаю, что на телефонной связи у Минску был Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Наумчик, протягиваем программу. Ці ведаеце вы, чаму каталікі і праваслаўныя адзначаюць нараджэнне Хрыстова ў розныя дні? Як вы ставіцеся да ідэі тых, хто лічыць, што каляндар свята ў хрысціянаў мусіць быць аднолькавы? На гэтае пытанне наша корэспандэнту адказвалі жыхары Магілёву.
Православная церковь осталась в старом исчислении, а католики перешли в новое. Мне все равно, я и католическую могу отметить, и христианскую, немножечко повязанной между собой.
Потому что католики по григорианскому, а православные по юлианскому. Юлианский более старый календарь, а григорианский более новый. Он уже сделан с учетом астрономических наблюдений. Это должно иметь место и то, и другое. Традиции есть традиции. Культура наша наработана стагодиями.
Католики и православные – это же одно тоже, просто немножко разделилась.
Разные календари было в какое-то время принято. Раньше один был, потом православные остались на старом, католики на новом. Это Бог един, поэтому он должен быть одинаковый.
Ну, не знаю, трудный вопрос. Должен быть одинаковый календарь, что у православных, то и у католиков. Это практически одна и та же вера, название только разное.
Там со смещением, наверное, а так я не знаю. Я уже лекции много слушала, но я не помню. Уже просто все привыкаем, это опять надо это что-то в сознании людей ломать. Это надо годы, целое поколение.
Задумывалась, но толком и не ведаю. Ну, может быть, потому что ж это по-старому стилю, это по-новому стилю. Пускай бы было в один день. Бог у нас один.
У каждого человека должно быть свое мнение. То же самое, как и вероисповедание.
Ну, никакой разницы. Одни в одно время, другие в другое.
Ничего страшного. Ни выходных побольше.
Ну, там есть немножко какие-то расхождения, если я правильно помню. У людей сложилась вековая вера. Господь-то один, вера разная. Католическая, это все же христианская вера. Люди, наоборот, должны чем-то отличаться.
Это связано с изменениями в календаре еще в петровские времена. И с тех пор наше календарное исчисление соответствует европейскому. Это какие-то личные амбиции амбициозных людей, которые почему-то считают, что у католиков и православных должен быть свой календарь. На самом деле это неправильно. У нас один Христос, и мы должны его чествовать вместе.
Так принято просто. Исторически сложилось. У религии то одна, но отдельно все. Может быть, сближала бы культуры. Когда-нибудь это будет, но не скоро.
Гэтак адказвалі жыхары Магілеву на пытанні корэспандэнта Свабоды.
Беларуси Нобелевская премия досталась не за поэзию и прозу, а за самый малоприкметный жанр нон-фикшн. Про его мы и погуторим у вольной студии со старшиней секции непридуманной литературы при союзе письменников Натальей Гордиенко.
Коли бы та же самая Светлана Алексеевич была американкой, то покуль бы я надоехала со Стокгольма до хаты, на полицах книгарень уже были книги, присвященные ее биографии.
Гэту перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну прыблізна праз 20. Працягваем праграму. У хатнім архіве Васіля Быкава знойдзеная аўдыакасета з вершам «Калядкай». Знайсці яе ўдалося з дапамогай жонкі Васіля Владзіміровича Ірыны Міхайловны, якая і прадаставіла нам аўдыязапіс. Пра гэта больш падрабязна распавядае Валянціна Аксак.
Архів Василя Быкова час ад часу здзіўляе абсалютнымі нечаканкамі. Хіба не дзіва вось такі хатні запіс.
Багаты вечар, шановны пан, гарыць на куце паўтузін свечак, Христос нам свеціць і гоніць зман. Христосу слава і славым слава, цярплівцам моцы ў цярпенні дам, галодным хлеба ў богім веры, жыцця і шчасця ўсім людзям.
Запіс зроблены жонкай народнага пісьменніка Ірынай Міхайлаўнай. Яна прыгадала, што так Васіль Уладзімірович вырашыў павіншаваць з каляды Уладзіміра Караткевіча і адмыслова для гэтага склаў гэтую калядку.
Ён там напісаў, ён жа там і гаворыць, што вось буду зарабляць. Там пісаў, ненавіта ў калядны вечар тады было.
А было это у 1983 году, когда и придуманная форма віншавання, и калятка, и телефонные жарты с этой нагоды были еще довольно рискованные у безбожной краине. Але касета заховала упевненный голос и бадьорый святочный настрой Быкова.
Так что это самое, коли не будут выдавать, то могу пойти с торбой, когда довольничать и проживу как-нибудь, правда?
Далей на этой же кассете мы чуем, как Василь Владимирович читает знакомитый кулинарный раздел с роману Нила Гилевича «Родные дети».
Ну а гэты фрагмент с хатнего архива Василя Быкова, а так само іншыя аудиозаписи вы сможете послухать у нашей завтрашней программе, а так само прочитать про их на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Адыходячы год быў адметны для Радыё Свабоды, ва ўсякім разе для наведнікаў нашага вэб-сайту, яшчэ і наяўнасцю на сайце літаратурнай анкеты, у якой пісьменнікі, літаратары адказвалі на пытанні. У анкеце ўзялі ўдзел больш як 100 літаратараў, а курыраваў гэта, як цяпер модна казаць, праект мой калега Ян Максімюк, які са мной у студыі. Ян, ну, першае пытанне, а вось які крытэр быў адбору удзельнікаў анкеты, таму што пісьменніцкі саюз пад кіраўніцтвам Бориса Пятровіча налічвае 500 чалавек, ёсць пэн-цэнтр, больш за 100 чалавек, ёсць саюз пад кіраўніцтвам Чаргінца, ну, такім чынам мы можам казаць пра 1000 больш толькі афіцыйна прызнаных літаратараў, так сказать, статусных, так, якія, ну, бясспрэчна літаратары. А ёсць яшчэ хто піша, вось з чым вы кіраваліся, прапаноўваючы таму ці іншаму взяць удзел у гэтым апытанні?
Па-моему, тут было б нецікава апытаць 500 чалавек ці нават 1000 чалавек. Я думаю, 100 – это такі лік, які якраз яшчэ чытачам не паспеў гэты праект знудзіцца. А вось кіраваўся я, па-першае, ці чалавек статусны літаратар, это значыць, належыць ён да Саюза беларускіх пісьменнікаў ці не. Это быў такі першы крытэр. Другі крытэр быў, ці гэты пісьменнік на слыху, то бок, ці ён у апошнія гады выдае кнігі ці не, ці ўжо перастаў. І трэці, лёгкасць доступу да пісьменніка. У наш век гэта абазначае, што я наогул кантактаваў з пісьменнікамі, якія карыстаюцца электроннай поштай, якім лёгка паслаць было гэтыя пытанні. Я паспрабаваў пасылаць пытанні звычайнай постай пісьменнікам, якія гэтымі сучаснымі сродкамі сувязі не карыстаюцца, але не атрымаўшы ні аднога ліста ад такіх пісьменнікаў на такой першай спробе, я і спыніўся. То бок, хутчэй за ўсё, я пасылаў пісьменнікам маладзейшых пакаленняў.
Ян, ну я не магу не запытаць у звязку з апошнімі падзеямі, дакладна з апошняй вельмі важнай падзеяй, якая звязана з літаратурай. А вы прапаноўвалі гэтае пытанне анкеты Нобелеўскай лаўрэатцы Святлане Алексіевіч? Ці да прэміі, ці пасля прэміі?
Не, вось да прэміі я не прапанаваў, а пасля прэміі падумаў, што ўсё ж такі яна мае столькі зараз абавязкаў і ўжо ў такім статусе, што магчыма, можа нам і проста не адказаць. Магчыма, гэта была мая памылка, але, як я разумею, Святлана Алексіевіч у нас настолькі густа у апошнія гады прысутнічала і адказала на розныя пытанні, што на гэтую анкету, гэтая анкета, магчыма, яна для яе была б лішняя.
Хаця вось, калі развіваць гэтую тэму, я паглядзеў, вельмі дзіўна, от за апошнія 10 гадоў ні ў водным апытанні на нашым сайце і ў нашай ніве і гэтак далей, і калі прэміі браць, апытанні маю на ўвазе там лепшая кніга году, там нідзе ніводная кніга Алексіевіч названая не была, тым часам як, ну, ніхто проста з пісьменнікаў і блізка не наблізіўся от да такого сусветнага прызнання жывых пісьменнікаў, я маю на ўвазе. Так сказаць, ці гэта звязана між іншым з мовай, што яна піша па-расійску?
Ну, напевно, бо наогул більшість нас думає, що коли говоримо про білоруську літературу, це література, яка створюється на білоруській мові. Я, махчима, один, я б сказав, з нешматликих публіцистів, які стараються переконати агул білоруської читацької публіки, що нам треба глядзець у будучиню і що раз болі письменників буде з'являтися у Білорусі, дебютувати менавіта у російській мові, тому що білоруської мови вони вже у достатковій ступені не будуть ведати, як писати літературу. І я часом ув'язуюся в спречки на конт того, чи варто нам лічити Світлану Алексєєвич білоруською письменницею, чи русською, чи махчима і такою, і такой. Я скажу, что как раз у этой своей анкете, я думаю, больше за 90% письменников, которые мне отказывали, они пишут на угол по-белоруску, хотя были и письменники двухмовные, и, например, письменники российскомовные, как Юля Чернявская. А кроме письменников, скажу, еще я так само, анкета была скрыванная, так сказать, до авторов. Я взял под увагу так само и некоторых перекладчиков на белорусскую мову.
Я новость. А критер, скажем, приналежності до того чи іншого літературного лягера, я маю на увазі зараз, ну, такое давнє супротистояння, може бути, якою в стадії холодної, не гарячої, звісно, війни, а просто в стадії супротистояння поміж Союзом письменників, умовно кажучи, Бориса Петровича і Миколая Чергінця. Хто-небудь удільничав з того боку, ну, з тих, хто, скажем, у Чергінцовському Союзі, ці не відмовлялися?
Не, я думаю, удельничали. По-моему, такая была дивная ситуация, что вот я послал литанкету Людмиле Рублевской, якая належит до Союза белорусских письменников, и так само послал литанкету ейному мужу Виктору Шнипу, який до этого Союзу не належит. Я не ведаю, он належит до Чернявского. Худше за все так. И эта пара отказала мне на анкету без никаких застерогов. Так что тут, как бы скажем, гэты критер не был істотный.
Там не шмат питань, сярод их есть такое, назовите своего улюбленного письменника. Как правило, люди называют некольки авторов. Какие-нибудь такие закономерности вы тут побачили?
Закономерность одна, что тычется белорусских авторов, никакой несподяванки там не было. Наогул письменники называли Короткевича, Быкова, Розанова, Стральцова, классиков, как Купала, Колас и Богданович. Некоторые называли своих коллегов, але, я бы сказал бы, найчастей з'являлися прозвища классиков белорусской литературы, и тут, я бы сказал бы, ничего нечеканого, ничего нового для меня не выявилось. Были разные цікавые отказы, что тычется ориентиров на замежных авторов. Тут так само были разные прозвища, але наогул назывались прозвища таких авторов, скажем, как Джойс, Набоков, якія пишут крышку інакше. Что бок яны не пишут реалистичную литературу, яны пишут литературу, створяючи свой власний мовный и свой власний уявный свет, який я гэта тлумачу тим, что вось белорусские письменники наогул усе яны притримліваються, я б сказав би, традиційної реалистичної концепції літератури у замежной, хутчэй за все, шукають нечого зусім іншого от белорусской литературной речаисности.
Вот меня уразило, что практически никто, называючи, так сказать, улюбленных авторов, не называл, например, Толстого. Так?
Было несколько особ, але наогул, что зауважалося, з российской литературы было вельми мало. Нехто там назвал Толстого, нехто еще Достоевского.
Булгакова называли.
Булгакова и братов Стругацких, але это было все. Наогул, видать, я не ведаю, як это тлумачить, и, может, у даденный момент белорусский письменник на даденном историчном этапе крышку уже соромеется, як бы, скажем, называть письменников российской литературы, з уваги на то, что як би, скажем, яна і література, і сама мова, як би тісні на білоруську літературу, дык тут люди, як би, так баронячися ад гэтага, навонкі кажуть, що яны хутчэй за все читають літературу не російською, але уражанне у мене такое, что читаюць яны все ж таки замежную літературу праз російскую мову, тому що було питання так само, на яких замежных мовах ви можете читати, російська не лічиться, я просто виключив, бо всі би там писали, що на російській мові натурально. І тоді оказувалося, що більшість письменників казала, що фактично вона може читати тільки на польській або на українській. Це значить на близьких мовах. До білоруської мало хто за виключенням натурально перекладчиків, називав західні мови.
Ось, між іншим, мене коли зацікавило, що справді молоде покоління, скажімо, 30 мінус, вони називали мови там англійську, німецьку, нехто французьку, хтось називав некі там екзотичні мови, ну, для нас екзотичні. А ось люди від 50 і більш практично не називав, ну, за виключенням, може бути, я не пам'ятаю, чи був там Левон Баршевський, чи ні, які там 22 мови, умовно кажучи, ведає, не називав ніхто. Це, видать, зв'язано з ну, тими умовами, в яких були советские люди, у яких вучилися ось у школі, потім у університетах, наші з вами ровесники, коли сапраўды, ну, так було у Советском Союзі, у Советской Беларусі, просто вывучэнне замежнай мовы не мела ніякага практычнага сэнсу. Чалавек цудоўна ведаў, што ніколі не патрапіць за мяжу.
Безумоўна, гэта найважнейшая прычына, вы маеце рацыю, хаця можна сказаць, што і ўзровень вывучэння мовы ў некаторых вышэйшых навучальных установах мог быць высокі, але калі чалавек, як бы, скажам, гэтай мовы не патрабаваў у жыцці, не ездзіў за мяжу, бо нельга яму было, так ён яе проста забываў. Маладое пакаленне, яно, як бы, скажам, ужо выхоўвалася ў іншых абставінах, яно ўжо ездзіла за мяжу, яно зразумела, што добрае веданне ангельскай ці французскай мовы дапамагае моцна і ў кантактах, і ў тым, каб, скажам, пашырыць зацікаўленне Беларусю за мяжою. І, я думаю, частка нават літаратараў з маладога пакалення можа нават нейкі час і вучылася за мяжою, то бок вывучала нешта на замежнай мове, і тут зусім іншая сітуацыя.
Ну, мы маем і прыклады, скажам, Альгерда Бахарэвіча, які і стварае арыгінальны твор, але выступае як перакладчык таксама. Гауфа, здаецца, так?
Ну так, ён, што тычыцца якраз канкрэтна гэтага пісьменніка, ён некалькі гадоў жыў у Нямеччыне, ён мову нямецкую ведае вельмі добра, так ён можа і размаўляць, можа пісаць на гэтай мове, і натуральна перакладаць з гэтай мовы.
Ян, а ці што-небудзь найбольш вас уразіла з гэтых больш як сотні адказаў? Што было такое нечаканым?
Нечаканым для мяне было вялікая колькасць адказаў на пытанне, каму вы пішаце. Ну, мне здавалася б, што ўсе будуць адказваць, пішу для народу, каб патрымаць, так, помнім, скажам, Купалаў заклік, кажа, а беларусы нікога не маюць, няхай хоць будзе Янка Купала, і вось гэты, як бы, такі маральны імператыў, ён існуе на працягу цэлай гісторыі беларускай літаратуры 20-го стагоддзя і захаваўся цяпер. Але большасць пісьменнікаў наогул адказывала мне гэтую анкету, што піша хутчэй за ўсё для сябе. Пытанне было сфармулявана так, для каго вы пішаце, хто ваш ідэальны чытач? І большасць менавіта казала, я пішу для сябе, ідэальны чытач гэта я сам, калі мне падабаецца, значыць, я гэта публікую. Я гэта тлумачу тым, што сітуацыя, якая пасля упадку як бы савецкай сістэмы літаратурнага жыцця і ўваходу вольнага рынку на рынак кніжкі якраз моцна ударыла па беларускім пісьменстве, таму што раптам тэкст на беларускай мове, нават калі ён і вельмі добры, ён стаў неканкурэнтаздольным у параўнанні з расійскім тэкстам, і тыражы вельмі моцна драматычна упалі ў постсавецкі перыяд, што тычыцца беларускамоўнай літаратуры. І як бы пісьменнікі крышку страцілі кантакт і адчуванне кантакту з чытачом, і таму такая асцярожная фармулёўка, што я хутчэй за ўсё пішу для сябе, для сваёй душы, а не для чытача, бо чытача таго пакуль што яшчэ няма.
Ну, але мы можам прыгадаць і класічная, праўда, з рускай літаратуры Пушкіна, ты сам жыві адзін, ты сам свой высшы суд, всех строже ацэніць сумееш ты свой труд. Таму тут, відаць, так сказаць, гэта, канешне, універсальна, хаця, безумоўна, тое, што вы сказалі, вось, звужэнне аўдыторыі і змякчэнне тыражоў, хаця тут вельмі шмат, безумоўна, залежаць і ад дзяржавы, і ад улады, у якую ступені яны ўвогуле усведамляюць неабходнасць падтрымання мовы, ну, я скажу, нават як стратэгічнага фактара дзяржаўнасці, вот падзеі ва Украіне, гэта показали. Я уже не буду развивать политическую тему, вернуться для литературы. Ян, ну, добра. А вы думаете уже завершать этот цикл, или он будет протягнут, и что далей?
Ну, завершаем на наступном тыдні. 104 или 105 человек, я думаю, это цалкам достатково. А у новым годзе придумаем нешта іншае. Зараз апытанкі, якія толькі публікуюцца на сайте, яны маюць за малую аудиторию параўнанні, скажем, з відео. Я думаю, у наступным годе мы нечто такое литературное придумаем, коли можно будет не только почитать, але и послухать, и побачить человека, який разважает про литературу.
Дякую, сочите за литературными новинами на сайте свобода.орг. И нагадаю, что со мной в студии был мой коллега Ян Максимюк, який тягом этого года рыхтовал литературную анкету «Свободы».
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Дзве тысячы пятнаццаты год адлічвае апошнія дні. У гэты пераднавагодні калядны час людзі традыцыйна азіраюцца назад, спрабуючы падсумаваць і асэнсаваць перажытае, абдумваюць планы на бліжэйшую будучыню. Сённяшнюю апошнюю ў адыходзячым годзе размову пачну з падсумавальнага ліста нашай слухачкі Алены Дылеўскай з Менску. Яна піша: «Мы перажылі дзіўны год. Свет навокал імкліва мяняецца, а мы, беларусы, нібыта замерлі ў летаргічным сне. Ну добра, раней мелі сякі такі дастатак, краіна няблага зарабляла на рээкспарце дарагіх нафтапрадуктаў станнай расейскай нафты. Расейскі рынак паглынаў нашу нядужа якасную прадукцыю, вырабленую на нерэфармаваных савецкіх прадпрыемствах. Але ж усё гэта канчаецца, ды ўжо фактычна скончылася. А мы паводзім сябе так, нібыта нічога не адбываецца. Моўчкі праглынулі так званыя перавыбары, цішком пасмейваючыся з таго, што ўлада зноў намалявала сабе больш за 80% падтрымкі. З іншага боку, ўлада паводзіць сябе дакладна гэтак жа, як і народ. Робіць выгляд, што нічога надзвычайнага не адбываецца. Ужо і дарагой нафты няма, і расійскі рынак абрынуўся, і даходы ад знешняга гандлю катастрафічна ўпалі. А новаабраны прэзідэнт на 22-м годзе свайго кіравання спакойна заяўляе, што ніякіх рэформаў Беларусі не трэба. Маўляў, усё было добра гэтыя 22 гады, і далей так будзе. Ды не будзе, няўжо ён гэтага не бачыць? Не пачне ён мяняць сваю палітыку, не ўтрымаецца і сам на гэтай растрэсенай на ўхабах фурманцы, як бы з усіх сілаў за яе не чапляўся. І што яшчэ горай, пад адхон можа пайсці і ўся наша няспелая незалежнасць», напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Алена Дылеўская з Менску. Відавочна, Александр Лукашэнка не можа не разумець, што сітуацыя імкліва мяняецца. Ды ягонае атачэнне ўсё больш настойліва падштурхоўвае да зменаў, апасаючыся за ўласную будучыню. Тым не менш, ні на якія рэфарматарскія рэйкі пераходзіць ён не збіраецца. Чаму? Думаю, многае тут тлумачыцца тым досведам рэформаў, якія Лукашэнка сам назіраў, у якіх сам удзельнічаў і плёнам якіх паспяхова скарыстаўся напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. Гарбачоўскія рэформы ў СССР скончыліся крахам аўтарытарнай дзяржавы і стратай Гарбачовым прэзідэнцкай пасады. Такія перспектывы палохаюць Лукашэнку, верагодна, больш, чым любыя эканамічныя крызісы. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст напісаў, паслухаўшы перадачу «Праскі акцэнт» пад назвай «Дзятлікович Дубавец-Калінкіна. Што бачна ў люстэрку спрэчак пра Алексіевіч?». Удзельнікі праграмы гаварылі ў прыватнасці пра тое, што ў сеціве на адрас нобелеўскай лаўрэаткі багата папрокаў з замовы, на якой яна піша і якой карыстаецца ў штодзённым побыце. Кастусь Сырэль з нагоды пачутага піша: «Я і Святлана Алексіевіч – людзі аднаго пакалення, паміж намі розніца ўсяго 2 гады. Яна, як і я, вучылася ў правінцыйнай беларускай школе з рускай мовай навучання. Мы нават думаем з ёй падобна. І мяне здзіўляюць адносіны некаторых псеўдапатрыётаў да рускай мовы. Год 10 таму адным са сваіх лістоў на «Свабоду» я напісаў, што ніколі ў жыцці не бачыў інструкцыі па карыстанню тэлевізарам беларускай вытворчасці на беларускай мове, хоць адрамантаваў за сваё жыццё мост 1000 беларускіх тэлевізараў. Я вам больш скажу, шаноўнае гаспадарства. У свой час я скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут па спецыяльнасці аўтаматыка і тэлемеханіка. Усё жыццё працаваў ці па спецыяльнасці, ці вельмі блізка да яе. і перелопатив гори літератури, автоматичної системи керування, радіо і мікроелектроніка, теоретична кібернетика, вищейша математика, хімія, фізика. Але за все життя мені не довелося навіть потримати у руках ані водної науково-технічної книги на білоруській мові. Скажіть мені, на якій мові я повинен був розмовляти на професійні теми з колегами? У мене є різні захоплення, у їх ліку астрономія. Я ще підлітком я зачитав Дадзір вибітну науково-популярну книгу Воронцова-Вільямінова «Очерки Вселенної», яка передавалася у СССР разів 10. З тієї пори я прочитав просьму книг по астрономії і астрофізиці різних авторів. Зігель, Перельман, Карл Саган, Стівен Хокінг – усіх не узгадати. Але я не тримав у руках ані водної книжки по астрономії на білоруській мові, хоча б у перекладі. Б'юся об заклад, що книгами на білоруській мові не можуть похвалитися так само шмат, як і інші галіни науки. Скажіть, як у таким становищі нам, нашому поколінню, було не упустити русську мову в наше життя? Тим більше, що та червона держава, СССР, робила усе для знищення білоруської. Про що ми можемо поговорити сьогодні по-білоруську? Про політику, про рози-морози, дуби і берози? А як же усі інші галіни чоловічої діяльності? Написав у своєму листі на свободу Кастусь Сирель з Вушачу. Господар Кастусь так само повідомляє, що сам узявся за створення білоруськомовної науково-популярної книги по назіральній астрономії для білоруських школьників. Шкода тільки, що видання її без сторонньої допомоги покуль немагчимое. Сподіваюся, господар Кастусь, що така допомога знайдеться, і на гэтую пропанову відклікнеться нехто з неравнодушних особ, які по-справжньому заклопочені лёсом білоруської мови у Білорусі. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». З колядами вас і з новим 2016 годом. З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес ранейший Менск 5, поштовая скринка 111.